Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Говорят, большое видится на расстоянии. А бывает, что именно на расстоянии видится то, как маленькое стало в итоге большим. У нас за плечами несколько тысячелетий библейской истории. Звучит масштабно и внушительно, особенно когда знаешь, что вся западная цивилизация из Библии вырастает. Но можно посмотреть на это и под другим углом. Среди огромного множества древних народов и культур было одно маленькое семитское племя, которое, вопреки всеобщему многобожию, упорно хранило веру в то, что Бог един. И в этом народе появляется человек по имени Иисус из Назарета. Казалось бы, бродячий проповедник, таких было опять же множество в те времена. Но от остальных религиозных учителей этот человек отличался тем, что заявил немыслимое и возмутительное. Он – Сын Божий. По сути, сам Бог. Его активное общественное служение ограничилось всего 3,5 годами, но появление этого, казалось бы, очередного религиозного учителя в рядах одного маленького семитского народа перевернула всю человеческую историю, разделила ее на «до» и «после». И мы каждый день подтверждаем свою причастность к тем давним событиям, когда называем сегодняшний день, месяц и год и отсчитываем их от Рождества Христова. Бог, запредельный, абсолютный, непостижимый, стал частью здешнего мира, вошел в течение человеческой истории, стал существовать в нашем земном времени. Какое отношение этот религиозный факт имеет к нам, обычным людям, в обычной жизни? Поговорим об этом сегодня вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами. И начнем с архивной записи одной из радиобесед протопресвитера Александра Шмемана. Давайте послушаем.
Иисус Христос. Все, и верующие, и неверующие, одинаково так привыкли к сочетанию двух этих имен, что забывают о том глубочайшем смысле, которое сочетание это заключает в себе. Между тем, в нем выражено центральное содержание христианской веры. Я говорил уже о том, что эта вера начинается с земной истории человека Иисуса, такой, какой она записана в Евангелии. Она, эта вера, направлена на одно событие, имевшее место во времени и в пространстве, в определенный исторический момент, при Понтийском Пилате, как говорит христианский символ веры. Но тем, что к земному, человеческому имени Иисус прибавлено Христос, человеку этому и всем событиям его жизни придан особый, исключительный, единственный смысл. Греческое «Христос» есть перевод еврейского слова «мессия», которое значит «помазанный». С незапамятных времен помазанием называлось особое посвящение и призвание от Бога, и помазание маслом означало, что человек получает особые духовные дары. «Мессия» означает человека с особой миссией от Бога. В истории еврейского народа, как она записана в Библии, это слово приобрело постепенно еще более узкое, еще более специфическое значение. Можно сказать, что вся эта история, как она все более осознавалась лучшими представителями народа, пророками, была мессианской, то есть направленной к пришествию Мессии. По учению пророков, в конце времени придет Мессия, помазанник Божий, тот, кто спасет людей от греха, зла и страдания, и явить людям Царство Божие. Чем дальше шло время, чем больше рушились чисто земные надежды еврейского народа, тем ярче и сильнее разгоралось это ожидание Мессии. Эта вера в конечное торжество Царства Божьего. В эпоху возникновения христианства эти мессианские надежды и ожидания достигли своего пароксизма. Одни ждали Мессию, чтобы он освободил их от ненавистного римского владычества и восстановил национальную свободу. Другие ждали от него вселенского торжества истинной религии. Третьи с его пришествием связывали конец мира. Так или иначе, но люди жили этим напряженным ожиданием, взволнованностью религиозного сознания. За некоторое время до появления Иисуса из Назарета Галилейского всеобщее внимание привлек к себе странный человек по имени Иоанн Креститель. Он пришел из пустыни и стал проповедовать, что время пришествия Мессии и Спасителя наступило, и он призывал всех раскаяться в своих грехах, очистить свою жизнь, просветить свою совесть, чтобы достойно встретить Мессию. В знак этого раскаяния, этой перемены, он крестил всех приходивших к нему в реке Иордан. Крещение, то есть погружение в воду, означало символически омовение и начало новой, чистой жизни. И вот, по рассказу Евангелия, так же, как и другие, пришел к Иоанну Иисус. Иоанн признал в нем первый Мессию. Он признал, что вся история еврейского народа, история, насквозь пронизанная ожиданием Царства Божьего, пришла к своему завершению. Он признал, и с этого признания начинается христианство, начало новой эры. Для нас же важно, при рассмотрении христианской веры, что Христос принял это признание и всегда, во все время своего земного служения, провозглашал, что Он и есть Тот, кого возвещали пророки, кого ждали люди, Мессия, Спаситель, Господь. Больше того, самое объективное рассмотрение Евангелия доказывает без всякого сомнения, что Христос учил, что Он не только послан Богом, но что Он – Сын Божий, которого Отец послал в мир спасти людей. И когда люди признавали Его Богом, пришедшим на землю, когда ученик его Фома воскликнул «Господь мой и Бог мой», он не отказался от этого, не запретил Фоме, а, напротив, признал правду этой веры. И, конечно, тут, в этой вере в то, что Христос есть Бог и человек, Бог, пришедший к людям, воспринявший человечество, живший в мире как человек, здесь сердце и живой нерв христианской веры. Не просто учитель, пророк, праведник, каких много было на земле, не просто носитель возвышенного учения о любви и высокой морали, а вочеловечивайся Бог. И на это утверждение и направлена в первую очередь вся критика безбожия, вся ненависть неверия. Как вы можете в это верить? Уже в Бога трудно верить, но в Бога, который рождается как ребенок, живет человеческой жизнью, разделяет человеческую судьбу. Разве можно в это верить? Что ответить на эти вопросы? Да, конечно, при первом взгляде трудно, почти невозможно. Но если сделать усилие, если вдуматься, и лучше сказать, вслушаться в христианство, тогда, может быть, эта кажущаяся такой странной и невозможной верой предстает перед нами в новом свете. И прежде всего, если не верить в это, то тогда действительно христианство есть величайшая и ничем, решительно ничем не объяснимая ошибка. И ошибка, которая не только длится почти 2000 лет, но и которая создала величайшую культуру, глубочайшую философию, изумительнейшее искусство. Как объяснить тогда, что в это с виду невозможное учение верили лучшие умы и сердца сотен поколений людей? И не только верили, но видели в этом учении о Богу-человечестве проявление и выражение самой полной и великой мудрости. Может ли бессмыслица, ошибка, дурман, недоразумение жить столетиями и удовлетворять все потребности разума, всю жажду сердца, все воображение души? Вот приходит самоуверенный агитатор, вооруженный тонкой брошюркой, и говорит: «Обман, невозможность, бессмыслица». Но почему же не считали это бессмыслицей и невозможностью. Такие вершины человеческого ума, творчества, таланта, как Данте, Паскаль, Достоевский, Бах и Бетховен, Павлов и Пастер. Ведь из ошибки и недоразумения, ничего кроме другой ошибки и другого недоразумения выйти не может. А из этого учения о Богочеловечестве Христа, повторяю, выросло самое глубокое, самое сложное и самое прекрасное из человеческих культур. Надо раз постоять под древними сводами храма Святой Премудрости Божией, Святой Софии, в бывшем центре христианского мира Константинополе. Нужно увидеть этот удивительный купол, неземным светом и радостью заливающий храм. Нужно раз почувствовать радость пасхальной ночи, трагическую глубину музыки Баха, огонь и страсть всех христианских святых, чтобы спросить себя, неужели все это может быть ошибкой? Неужели какому-то странному недоразумению всю свою жизнь радовался святой Серафим Саровский? Неужели из него выросла и им светится Рублевская Троица? Нет.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи его беседы на Радио Свобода. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В беседе под названием «О евангельском благовестии» митрополит Антоний Сурожский говорит следующее, цитата. «До воплощения история человека проходила пред лицом Божьим. Бог был как бы зрителем этой истории. Он ее наблюдал, он в ней участвовал как бы извне, приказывая, указывая, давая закон, производя суд. Но с воплощением Сына Божия человеческая история и Бог сплетены, стали едины в каком-то отношении. Бог вошел в человеческую историю, и Он вошел в нее раз и навсегда. Он не прошел через нее для того, чтобы нас спасти и вновь ее покинуть. Он стал человеком и никогда не перестанет быть человеком во Христе». Конец цитаты. По мысли владыки Антония, это не просто богословская выкладка. Это то, что касается непосредственного опыта жизни каждого отдельного человека, потому что касается человека как такового. Почему? Давайте послушаем, как на эту тему размышляет митрополит Антоний Сурожский. Фрагмент аудиоверсии его беседы о евангельском благовестии.
Я хотел бы еще сказать две вещи, которые составляют для меня это благовестие евангельское. Первую можно выразить словами «Сын Божий стал Сыном человеческим». Бог вошел в человеческую историю, и Он вошел в нее раз и навсегда. Он не прошел через нее для того, чтобы нас спасти и вновь ее покинуть. Он стал человеком и никогда не перестанет быть человеком во Христе. И когда мы думаем о человеческой истории, она нам представляется теперь совершенно иной, нежели история, какой можно было представить ее или в категориях языческого, или в категориях еврейского мира. До воплощения история человека проходила перед лицом Божиим. Бог был как бы зрителем этой истории. Он ее наблюдал, он в ней участвовал как бы извне, приказывая, указывая, давая закон, производя суд. С воплощением Сына Божия человеческая история и Бог сплетены, стали едины в каком-то отношении. Непостижимый Бог теперь с момента воплощения имманентен истории, он внутри ее, он в ней. И когда мы думаем о человеческом роде в каком бы то ни было отношении, будь то о страшном суде или будь то о продвижении истории, одно из имен людей, которые составляют эту историю мира – Иисус. Он Сын Земли, Он Сын Девы, Он Сын человеческого рода. Бог и человек уже не стоят лицом к лицу. Бог стоит в сердцевине исторического процесса. В каком-то отношении, потому что такого рода формулировки всегда относительны, недостаточно четки, тонкие или, может быть, слишком четки, чтобы быть истинными. Воплощением Бог получил судьбу, становление, или, вернее, вошел в становление созданного им мира. И в Вознесении Господнем, когда Сын Человеческий сел одесную Бога и Отца, мы видим человека, плотью вошедшего в самые недра и глубины троичной тайны. Все, вся история в каком-то смысле уже завершена воплощением и вознесением Христовыми. Она завершена тем, что Бог в истории является внутриисторическим двигателем и силой, и человек Иисус Христос восседает на престоле славы. И в этом отношении наше положение, наше понимание истории очень своеобразно. Мы ждем конца времен, мы ждем второго пришествия Христова, мы ждем момента, когда все будет завершено. Дух и Церковь говорят: «Гряди, Господи, и гряди скоро» — Откровение, глава 22, стихи 17 и 20. Но вместе с этим мы знаем, и не понаслышке, мы знаем тем, что называют опытом веры, что уже все завершено. В каком-то принципиальном, основном смысле все уже случилось. Те из вас, которые знают греческий, может быть, замечали, что в Апокалипсисе, который написан на хорошем греческом языке своего времени, есть одна ошибка, которую автор, Иоанн Богослов, делает с начала до конца. Слово «конец», которое по-гречески «среднего рода», он всегда употребляет в мужском. И это не трость переписчика виновата, потому что любой переписчик, знающий греческий, поправил бы такого рода ошибку. Она постоянна, потому что для Иоанна конец – это не какое-то мгновение во времени, куда мы стремимся, до которого мы доходим и которое является как бы пределом истории. Конец – это некто. Конец – это тот, который придет. Но, с другой стороны, это цель, это завершение, это тот, который является омегой во всех отношениях, то есть концом времени, завершением твари, явлением победы Божией. И мы знаем то, чего никто не знает, что конец не только впереди, но что конец уже пришел воплощением Христовым, одержанный им победой. Конец, то есть завершение всей истории, совершен в лице человека Иисуса Христа и в лице усопшей и воскресшей Матери Божией. Конец мы уже знаем на опыте. В этом может быть одно из оснований, почему смерть христианину не страшна. Потому что крещением, любовью, приобщенностью ко Христу, знанием, не рассудочным, а опытным знанием, того, что конец уже пришел. Мы за пределом не только той смерти, о которой я говорил, упоминая о сошествии Христа в ад, но мы за пределом и другой какой-то мертвости, незавершенности. Конец нам не страшен, потому что он позади нас. И второе, когда мы говорим о суде, тут тоже есть некоторый парадокс, потому что мы читаем в том же Евангелии, в рамках того же благовестия, благовестие о суде. Это не нечто, лежащее вне благой вести. То, что мы называем страшным судом, есть тоже момент благовестия. И нельзя ли сказать, что одной из причин, почему суд Божий есть благовестие, можно усмотреть в том, что я говорил по поводу блудного сына. Мы будем судимы не по категориям человеческой нравственности или добродетели. Мы будем судимы по масштабу Божию. Суд будет о любви, а не о добродетели. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 46. Суд будет о том, принадлежишь ли ты царству любви, или чушь ты этому царству? Это то же самое, что вопрос, который я ставил по поводу блудного сына. Ты сын, и только по этому масштабу ты можешь быть судим. Раба, наемника можно судить по заслугам, сына только по любви. И в этом смысле страшный суд тоже есть часть этого благовестия. И, наконец, мне бы хотелось обратить ваше внимание еще на одно, последнее. Есть две фразы, относящиеся к воплощению. Одно выражение «Сын Божий стал Сыном Человеческим». Об этом я только что говорил. Но есть другое выражение «Слово стало плотью». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14. И здесь ударение на слово «плоть». «Полнота божества обитала среди нас плотски». Послание к Колоссянам, глава 2, стих 9. Когда мы говорим о воплощении, мы говорим о том, что человек оказывается настолько глубок, такой емкости, такой сообразности с Богом, что Бог может воплотиться без того, чтобы человек был уничтожен. В этом отчасти смысл халкидонского догмата. Две природы во Христе. Человеческая природа не поглощена, не сожжена, не изменена из человеческой в другую. Она в полной гармонии и единстве с божественной природой. В каком-то смысле можно было бы говорить в тех же категориях о таинстве Евхаристии. Под видом хлеба и вина мы причащаемся телу и крови. Но именно в том один из элементов славы Божией и славы тварной, что этот хлеб может стать плотью Христовой, и это вино – его кровью, без того, чтобы оно было уничтожено, как хлеб и вино. Тварь не уничтожается приобщенностью к божеству. Божество не питается как бы тварностью для своего существования, когда Бог входит в мир. Вспомните образ неопалимой купины. Она горит и не сгорает. Всякий вещественный земной огонь питается своим веществом. Он сжигает и испепеляет то, что горит. Бог сообщает горение, но не питается веществом. Он приобщает своей пламенности и сохраняет цельность того, что горит в этом пламени. Плоть Христова нам говорит еще о другом. О космическом, вселенском значении воплощения. Потому что в теле Христовом представлено все вещество мира. Если в одном единственном случае божество могло соединиться с человеческим материальным существом, преобразив его, но не уничтожив, это значит, что и материальный мир наш так сообразен Богу, что действительно может прийти день, когда, по слову апостола Павла, «Бог будет все во всем» – первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28. «Когда все будет пронизано, озарено, освящено, преображено божественностью». И это ставит перед христианином не вопрос, а задачу. Для христианина материальный мир не является случайностью. Для христианина материя призвана тоже войти в какую-то тайну приобщенности. И можно бы сказать, что христианин – единственный последовательный и серьезный материалист, человек, который верит в материю, в ее бесконечно бездонные возможности, в ее вечное призвание войти в тайну Божию. Это могло бы нас заставить задуматься очень глубоко над местом христианина в науке, в технике, во всем том, где человек соприкасается с материальным миром, начиная со своего собственного тела. «Прославляйте Бога в телесах ваших так же, как и в душах ваших», — говорит Павел. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 20. «Но и во всем остальном». Потому что все призвано стать предметом тайнодействия, евхаристического тайнодействия. И в этом тоже, мне кажется, благовестие. Потому что видеть мир так и таким нам дано, но не дано многим. Благовестие евангельское нам принесло такое видение всей истории и всего космического пространства, такую весть о каждом из нас, о всех нас, об историческом процессе, о всем тварном мире, о которой может действительно ликовать сердце.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского, озаглавленной «О евангельском благовестии». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».